Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях писатель, историк Петр Олешковский, автор книги «Крепость», романа «Крепость», который был удостоен вот совсем недавно премии «Букер». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И в первую очередь разрешите вас поздравить с этой замечательной премией.
Спасибо. Давайте я внесу коррективу. Премия называется «Русский, букер».
«Русский букер», да, безусловно.
Потому что бывает так, что незнающие говорят, он букера получил. Имею в виду, в Великобритании,
да,
в Новосибирске пришлось выступать перед молодыми людьми. Я сказал, дети, не верьте. Это русский букер.
Но мы когда говорим о российских книгах,
да,
и о премии «Букер», мы, да, подразумеваем вроде бы как, что это русский букер.
Ну, пусть,
да, конечно.
Нас,
ну, давайте,
слушают люди.
Да,
пусть знают.
Будем говорить, что это русский букер. Роман «Крепость». Здесь, мне кажется, есть очень два таких важных акцента. У нас сейчас в моде исторические книги, но здесь еще и книга, написанная профессиональным археологом, и книга, которая в какой-то мере рассказывает такую обратную сторону этой таинственной для многих профессии.
Или романтической, скажем так.
Не романтической,
потому
хотя...
Потому что для многих археология, особенно тех, кто... Ну, скажем, раз съездил в экспедицию, это замечательные такие времяпрепровождения у костра, с гитарой, после рабочего дня, а для молодого человека перекидать 5 отвалов за день – это удовольствие и подвиг, и нормально.
Отвал – это земля, которую достали из раскопа и которая больше не нужна.
Да, да, которая лежит наверху, да.
До того момента, пока ее обратно в этот раскоп бульдозером не запихнут.
Да, когда уже раскоп раскопан. Но дело в том, что археология – это очень такая... Странная наука. Это поиск артефактов, документов эпохи. Любой документ и черепок, который кажется ненужным, обломок посуды. И даже сегодня пыльца, следы пыльцы, там уголь, который берут на анализ, зубы покойного человека, которые можно исследовать не только на возраст, а на то, что он ел. Потому что сохраняются остатки и так далее, и так далее. Все это вот пришло за последние там, 30 лет. Много смежных наук, которые помогают археологам, чтобы раскопанное не распылилось. Потому что, понимаете, в чем дело? Археолог уничтожает свидетельство. Он уничтожает памятник и фиксирует то, что нашел. Поэтому если археолог лентяй, глупый, непрофессиональный, а еще хуже черный, что сегодня мы имеем
рядом.
Сплошь и рядом.
Весной,
да.
Это не только сегодня, это и в Средневековье было.
Нет, это было всегда. Совершенно верно. Были бугровщики во времена Пугачева и раньше, и так далее, которые копали скифские курганы, знали, что там золото. Но сегодня это приняло такой идиотический размах по всей стране.
Дешевеют детекторы, которыми они
работают. Да-да-да, я ровно об этом и говорю. Дело в том, что появились детекторы, миноискатели, на самом деле, входили в моду, они в мою студенческую юность, был такой Станькович, он и сегодня есть, который физик придумал использование военного инструмента в археологических целях, причем он не придумал, а перенес это с Запада, и нормально. И сегодня это продается везде, и все, мечтают найти клад и уничтожают памятники.
Ну, можно говорить о том, что, к сожалению, продается везде.
Да, не просто, да, дело в том, что есть закон в стране, запрещающий, не запрещающий использование детектора, по-моему, а запрещающий работы на памятнике без официального разрешения открытого листа, который выдается только тем, кто подтвердил свое знание учебой и постепенной практикой, совершенно верно, да. Там есть степени открытого листа, которые дают ученым.
На право проведения совершенно разных работ, разного уровня.
Да. Так вот, То, что происходит сегодня, это бандитизм и варварство абсолютно. На Измайловском рынке, например, да, и во многих антикварных магазинах вы можете видеть груды монет, значит, которые вытащены из слоя, акинаки скифские, гнилые мечи, маленькие такие, ну, я не знаю, ну, свинорезы, можно сказать, да, двусторонние, которые абсолютно не нужны в использовании. Говорят, сегодня очень модно оформлять квартиры такими находками. Значит, эти все вещи для науки потеряны в основном. Вот.
Ну, говорят же, простите, да, что вас перебиваю, говорят же, что в 19 еще веке в таких пригородных усадьбах было очень модно иметь какое-нибудь средневековое оружие. Причем на Ближнем Востоке были налажены целые цеха по производству этого средневекового, якобы подлинного древнерусского оружия.
Слушайте, подделки появляются тогда, когда появляется на них спрос. В Константинополе были улицы, которые клепали подделки мощей святых. Ну и что? И об этом в средневековых документах мы знаем и стихи, изобличающие это, и подобные вещи, но тем не менее. Я говорю о том, что наша память базируется на том, что мы нашли и изучили. И невозможно объяснить человеку, ты этого не делай, потому что ты уничтожаешь память. Потому что человек мне скажет, я живу бедно, как мне говорит сосед по деревне, я хочу найти клад, и я его найду. Клад он никогда не найдет, пятак он нашел, екатерининский, цена ему грош в базарный день, потому что пятаков екатерининских очень много. Вот, значит, ну вот таким путем. Но то, что масса людей разграбили памятники и нашли вещи, которые... Я бы сказал, им, в общем, некуда деть, это факт.
Ну, есть,
есть же, удачи.
Вещи, которые есть куда деть.
Да.
Но
да.
Только они уже выведены из исторического оборота, из научного оборота
вот, навсегда. Именно, вот именно, они выведены навсегда, потому что вот есть, скажем, в историческом музее в ГИМе горы такие вещей, потрясающие совершенно времен 11-го, начала 12-го, 10-го века, раскопки графа Уварова.
Уваровские.
Вот, знаменитые. Нету фиксации этих вещей. Вот. Эти вещи могут выставляться на выставке дизайна, скажем, дизайна украшений. Все.
Ну, Уварова еще есть. Все-таки у позднего Уварова, опять же, простите, что мы в какой-то такой, может быть,
уходим. В сторону уходим.
В исторические дебри
да.
Все-таки.
Да.
Но у Уварова позднего есть фиксация. Она...
Есть, я да. Это просто опускаю.
Вот у ребят, о которых мы говорим, это же максимум, даже если они потом, ну, как-то приходят к осознанию, что надо бы избавиться в правильную сторону, и сдают это либо археологам, либо в музее. Опять же, приходилось сталкиваться в краеведческих провинциальных музеях о том, что, ну, условно, Ивановская область найдена. А где, в каком районе, в каком
значит,
месте, они даже сами не знают.
Давайте констатируем факт. Сегодня идет официальное разграбление нашей истории.
Вы простите меня.
Археологической.
А да. Вот... траншея, вырытая под улицей Тверска и прочими центральными улицами, и спонтанно потом закиданная землей, это не да. Из этой оперы?
Нет. Значит, если Тверская улица, то, скорее всего, верхние слои перекопанные, поэтому копают по перекопанному. В Москве налажена служба археологического наблюдения, и когда глубоко, тогда приходят археологи. Если помните Кузнецкий мост, раскопали, это копали. Сергей Заремович Чернов копал в Кремле. Николай Андреевич Макаров продолжает работы в Кремле. Археологи работают все время здесь. Есть археологическая служба в музее Москвы. Ну и так далее, и так далее. Также это поставлено во всех городах, где есть мокрый слой, в котором могут быть и находятся грамоты. В Новгороде попробуйте разрыть. Там, в Торжке попробуйте разрыть. В Смоленске и так далее. Будут иски и прочее. Это слой города. А вот то, что казалось бы, ерундистика, селище там и так далее, то вот культурный слой, ну, шел человек, зазвенело с детектором, вытащил печать. Печать, оказывается, Святой Софии. Новгородская печать – единственный экземпляр, другой – половина. Поэтому мы знаем, что такая должна быть. Существует в нумизматической коллекции, фрагистической коллекции Новгородского музея. Приезжаем с приятелем к этому человеку, он говорит, ребят, я поиграть так, типа, я потом отдам, мне сейчас... Я знаю, что меня могут посадить, но меня же не посадят. Вот о чем разговор. Это то, что я знаю как человек, причастный к археологии. Вот. И в книжке другая сторона медали.
Слушатели обязательно, я надеюсь, захотят прочитать эту книгу, поэтому не раскрывая всех карт, все-таки о чем?
Эта книга ровно о том, с чего мы начали. Это книга об отношении к прошлому. О том, что... И об отношении к прошлому, и о реальном, реальной истории, скажем так. Значит, первый пласт и основная история – это история археолога, который оказывается в совершенных контрах с директором музея местного, который ворюга и приспособленец. Который, как большинство, реально большинство сегодняшних чиновников, совершенно не образован исторически, гуманитарно, который строитель, который привык строить дачи генералам, поэтому имеет где-то там волосатую руку. Вот он ничего не боится. И он решает погреть руки на реставрации древней крепости, которая... находится в этом городе, и совершенно понятно, что он эту крепость превратит в такой леденец лакричный. В свое время, в советское, это было сделано строкаем в Литве, например, в абсолютно вот такой фотография с киской, вот, побеленные стены и так далее, и так далее. Второй пример, который, конечно, был у меня в голове до еще всяких посадок министров Перумовых и так далее, это Изборск, наша замечательная крепость, блестящая, красивая, где я был в экспедиции неоднократно Валентина Васильевича Седова, которую разорили и уничтожили во время варварской реставрации вот недавней. Ну, как бы за что вроде как пострадал Перумов? Пострадал не за это, а за причастность к другому мафиозному клану. Но все это совершилось по его посадке и разборке после того, как книжка вышла. Кстати, крепость Изборска, церковь на городище до сих пор так и стоят. И никто к ним не притронулся, и никто их не реставрирует. И все там очень в плачевном состоянии.
Ну, Перумов, извини, Перумов все-таки заместитель министра.
Замминистра культуры, да-да-да.
Наверное, слава богу, что пока в Изборске, пускай даже не отремонтирована, не отреставрирована, но она сохраняется в том виде, в котором она сохраняется.
Нет, вы знаете что, я вот так бы вопрос не ставил. Я ставил бы вопрос совсем по-другому. Мы беседовали с профессионалами, которых осталось очень мало. Нужно срочно что-то делать. Нужно создавать институт реставрации, как он был в советское время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Петр Олешковский, писатель, историк, автор романов, в том числе романа «Крепость», которая получила премию «Русский букер». Говорим не только о книге, но и об истории, и о реставрации, об археологии, о том, что, в общем, во многом создает то понятие, которое мы вкладываем в современную русскую культуру.
Я вот подумала, а может быть, это только ну, такую узкую прослойку причастных беспокоит, а, в принципе, для большинства людей это не так важно.
А я расскажу сейчас про интригу расскажу.
Расскажите.
Да-да-да, расскажу. Реставрация – это та же археология, понимаете? Это тоже исследование и восстановление честно, как было. Вот. Вот слово «честно» и «наука» – это два важных момента в подходе нашем к истории. И на этом и строится интрига романа. Она быстро развивается, там есть как бы столкновение героя с невероятным напором вот, чиновничьего прессинга, с неправдой, как всегда. И надо понимать, что герой мой... совсем не человек с мечом в руке. Наоборот, он абсолютно спокойный.
Земной?
Даже не просто земной. Он для меня он скорее праведник, понимаете? Он ровно тот человек, который действует так, как должно быть.
А я хотел вас спросить в конце, ну, опять же, я не раскрываю карт, не рассказываю, чем все кончилось. В конце он приходит к святости, это правильное ощущение?
А, у вас было такое ощущение?
Да.
Очень хорошо, оставайтесь с ним.
Но у меня было ощущение на протяжении всего романа, что он изначально, ну, пока не дошло до развязки, что он человек лишний, он так задуман лишним человеком.
Он лишний человек, потому что он сам себя ощущает сегодня лишним. Потому что сегодня, к сожалению, мы теряем, стремительно теряем наработанное знание, наработанную культуру. У нас происходит одна из самых главных проблем сегодняшнего времени, как мне кажется, это столкновение денег и культуры. Деньги и культура отлично могут жить вместе. Если деньги будут говорить науке, расскажите мне как. И наука никогда не стоила много. Это не проблема. Но деньги говорят, нам надо сегодня или завтра, или поезд ушел, бегом, неважно как, и срубить бабло. Вот. А наука говорит, деньги, которые нужно потратить на это два разных языка, понимаете? Мы теряем родной язык в этом смысле. Вот. И это не причитание бабушки, это проблема. Поэтому так построен роман, что герой сталкивается с тем, что казалось бы необоримо. Мы отлично знаем, что некий проигрыш не всегда проигрыш. А даже наоборот. Мы, я имею в виду христианские люди, у которых есть христианские ценности, понимаете? Вот. Поэтому там такой финал, о котором, ну, давайте не будем говорить, но там есть и открытие археологическое, и все как полагается. А второй пласт, параллельный этому, это пласт истории монгольского воина, которого зовут Туган-Шана. Он из знати Монгольской империи. И благодаря стечению обстоятельств он вынужден бежать из Орды, потому что его преследуют родственники, желая его смерти, потому что он мешает им их планам по захвату власти. И он бежит к родственнику дальнему своему, которым оказывается Мамай. Всем у нас здесь известным. И он принимает участие в Куликовской битве, но с той стороны. И мне казалось это важным, потому что мы всегда смотрим с нашей, со стороны Дмитрия Донского, да? А посмотреть с той стороны куда более интересно, более показательно. Потому что произошло на Куликовской битве? Во-первых, если бы к Мамаю подошли полки, с которыми он потом соединился, когда бежал, кирдык бы был Дмитрию Ивановичу Донскому.
Ну, даже если бы Олег Рязанский принял хоть сколько значимого участия в битве, то тоже бы наверняка.
Почему так сложилось? Да потому что у Дмитрия очень были могучие звезды над головой. И мозги были хорошие. У него были отличные разведчики, которые сказали, сейчас или никогда. Войска стояли, они ждали. Мамай ждал, когда подойдет основное войско. Но, заметьте, русские перешли реку. И русские начали нападение. Это первый раз, потому что всегда начинали монголы. Как, условно говоря, победители, знающие, что они мощнее, они всегда начинали наступление. Вот, русские наступили, чуть-чуть не поскользнулись. Но не просто не поскользнулись, погнали монголов. И во многом из-за того, что схватили маленького Мухаммеда, который был их верительной грамотой, и убили его. Это был правитель на самом деле. Он был чингизидом. Мальчику было там 12 или 14 лет. А Мамай был, он назывался Беклерибек. Это должность, которая совмещает в себе военного министра и...
регентская такая, скорее.
Да, регент. Вот. И министр иностранных дел. Вот. И у него были еще детишки припрятаны в Судаке, где у него была своя вотчина.
Чингизиды.
Да, чингизиды были мальчики еще припрятаны. Там сидела вдова, и, значит, он ее кормил персиками, всем, чем надо. Вот. Но так получилось, что даже соединившись с войском основным, потому что Дмитрий Иванович разбил такой монгольский сброд. там были, причем я не презрительно это говорю, а именно сброд от слова «соединение». Значит, там были различные народы Поволжья, там были армяне, грузины, аланы, осетины, все покоренные, да, вот. Там должны были быть литовцы, они не подошли, а там должен был быть Олег Рязанский, он не подошел, в общем, вот так. И была группа, естественно, элитных монгольских войн в окружении Мамая. Значит, а основное войско, ветераны, встретились им при отступлении. И Мамай получил депешу, что не русские сейчас главная его задача, а это было так, потому что пока он занимался здесь делами, престол в Сарай-Бату захватил Тохтамыш. И они встретились, два войска. И от Тохтамыша вышел человек и просто зачитал должность того, кто их ведет. И там было понятно, что их ведет Чингизид. Войско Мамая слезло с лошадей, упало на колени, уткнулось лбом в землю и приняло присягу. Мамай сел на лошадей вместе со своим отрядом, удрал, его никто не трогал. Его нашли, видимо, где-то под Старым Крымом и задушили, скорее всего. И интересно, что там где-то в 95-м году археологи раскопали могилу такого богатого тюрка, очень похоже, что это могила Мамая по времени, по возрасту погребенного, по богатству и так далее, и так далее. Ее так называют археологи, ну, в кавычках, да, но очень может быть, что это так. И вот мой герой, он оказался без сюзерена, как ронин стал, и такой путь самурая, он бежит к Тохтамышу пойти он не может, потому что он не принял присягу прилюдно, значит, он верен своему господину.
Ну, вы про все не рассказываете.
Да, а дальше Тимур, Самарканд, битва Тимура с Тохтамышем и так далее, и так далее. И в конце, очень важно, он эмигрировал на Русь. Дело в том, что у нас очень много не только тюркских слов в обиходе, да, у нас очень много дворянских фамилий, которые это турки. То есть не турки, в смысле, прошу прощения, это
это служилые вот, монголы, да, которые переходили просто сюда службу князя.
И Карамзин, и Карамурза, и Куракин. Курага – это значит
курака пустой. У нас целое княжество было, Касимовское.
Это потом.
Но это потом, это но попозже. Это все равно из...
Это попозже, да, это попозже. Вот. Насчет Касимовского княжества можем отдельно поговорить, это очень интересная тоже история. Вообще, последний набег татар на Русь – это 17 век. 17
да,
век.
Но почему они набегали тогда? Это все-таки уже тоже отдельно интересная история. Они ведь, московское княжество, их кочевье, уже даже московская Русь,
понимаете,
Россия,
в чем
их
дело?
Их уже традиционные
Казани
земли
не
кочевья.
Было, уже Астрахани не было, а герои, которые сидели в Крыму, как этот самый, как... Кинг-Конг стучали себя в грудь и говорили: мы чингизиды, что было истинно правда. Вот. С одной стороны чингизиды, с другой стороны они от Али, племянника Мухаммеда. Они могли этим гордиться, силы были не те, а заявить надо было. И почему Иван Грозный лезет на Казань? Ровно для того, чтобы стать ханом, царем. Потому что великий князь – это не царь, это эмир.
Да, но последние-то набеги, потому что, насколько я понимаю, их кормовая база резко сократилась, им негде было совершать свое кочевье вместе с огромным количеством того скота, который они вели с собой. Это же ведь уже фактически
граница... 17 век?
Да, нынешней Тульской
век...
области.
Ну да, 17 век – это не кочевые, это уже такая орда с саблями. Это
да,
совсем другая
там
история.
Там и кочевники тоже были, или не они совершили
набеги? Это военный набег, чтобы проучить и показать. Ну, проучили, показали, получили по мордам, разобрались. И это такие уже последние вздохи истории. Потом они целиком ушли османам. Ну и вот, понимаете, в истории ничего не пропадает на самом деле. Это удивительно, но это факт. Я очень хорошо помню, как в Изборске старый местный житель повел меня на поле и показал мне камень, на котором был выбит крест такой с кружочками на концах, значит, средокрест. Вот. Я говорю: а что это? Он говорит: это наша межа. Я говорю: и что? Ну вот, это наша земля, говорит он. Мне дедушка показал, или бабушка там. Я говорю: и что ты с ним будешь делать? Колхозы кругом. А вот если колхозы кончатся, то это будет наша земля. Я говорю, фигушки тебе дадут эту землю.
Тут кончились колхозы. Вот,
тут кончились колхозы, он умер, земля... Неважно совершенно. Важно я абсолютно о другом. О том, что он родился, уже эта земля была не их, да? Но ему семья рассказала, единственное, что у них есть собственность, это огород и дом, а у них еще, оказывается, есть земля. И он обязан помнить, и обязан об этом рассказать своему сыну, внуку и так далее. Значит, граница, понимаете? Вот, мое. И вот это мое и граница в истории очень долго помнится людьми. И этнографы, антропологи очень часто, как легенда, вытягивают такую историческую, географическую память, память отношений. Поэтому история может быть живой и не нуждается в мифах. Но, к сожалению, мифы – это наше сегодняшнее все.
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях писатель, историк Петр Олешковский. Также в этой студии Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».